Дорогие братья и сестры, я прочитаю текст Священного Писания из второго послания к Коринфской Церкви, 10 глава. Второе послание к Коринфянам, 10 глава, с 3 по 5 стихи. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы, и всякое превозношение, восстающее против познания Божьего, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Дорогие друзья, братья и сестры, вот если бы мы с вами сейчас рисовали картину, основываясь на словах, которые мы сейчас прочитали, какую бы картину мы нарисовали, или картину чего бы мы с вами нарисовали? Что бы было изображено на этой картине? Ну, например, мирное поле, птички поют, человек лежит, например, читает книжку. Похоже вот на то, что я сейчас прочитал или нет? Не похоже. Давайте я еще раз прочитаю, а вы послушайте, какие слова здесь используются и какую картину они рисуют. О чем вообще идет речь? Если коротко, одним словом, о чем идет речь? «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы, и всякое превозношение, восстающее против познания Божьего, и пленяем всякое помышление в послушании Христу». Война. Вот одним словом – война. Смотрите, какие здесь слова. «Мы воинствуем». Второе. «Оружие». Оружие воинствования или воинствования нашего. Сильные на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы. Ими не спровергаем всякое возношение восстающее. Восстание какое-то идет, да? Тут смотрите, друзья, какая картина. Вот две армии какие-то. Одни против чего-то восстают. Другие кого-то не спровергают. Оружие. Оружие сильное на разрушение. И в конечном итоге... мы пленяем. Пленяем, плен берем, плен. Друзья, идет война. Какая-то причем ожесточенная война. Видно, что война очень динамичная. Какие-то постоянные движения. Одна сторона, другая сторона. Кто-то пленяет, кто-то восстает, кто-то кого-то там не спровергает. Оружие у них очень сильное. Вот такие военные действия. Друзья, у меня вопрос. Против кого идет война в данном случае? Это вот те восстают, да, вот одна сторона восстает против познания Божия, а другая сторона пытается вот как бы вот поразить вот это вот восстание. Друзья, и в конечном итоге они берут в плен. То есть как бы результатом этой военных действий является пленение самого главного врага. И здесь написано, мы пленяем помышления. То есть оказывается, друзья, все эти военные действия заканчиваются пленом. Пленом кого они пленяют? Пленяем помышления. Помышления. Друзья, я хотел бы сегодня поговорить об этом. О наших помышлениях. Возникает вопрос. Почему помышления настолько важны, настолько, нужны, как бы сказать, настолько они являются важным противником, что ради них стоит развернуть целую войну? И ради них стоит столько усилий приложить, как здесь написано. И ради этого стоит идти на такие издержки, чтобы в конечном итоге пленить, взять в плен помышления. Почему помышления – это очень важно? Друзья, анализируя Священное Писание, мы можем увидеть, что помышление человека действительно очень важно. Написано в книге Притч, 23 глава, 7 стих, написано, каковы мысли человека – таков и он. Друзья, именно помышления человека и его мысли определяют характер человека, определяют его сущность. Какой человек? Какие его мысли? Очень часто человек обманывает сам себя, думая, что ему очень тщательно удается разделиться на две части. Мысли – это он один, он живет в мыслях своих, он о чем-то помышляет, он о чем-то думает, но внешне он совершенно другой. Какое-то время ему удается. Некогда еще Шекспир сказал фразу, что весь мир театр, и люди в нем актеры, и каждый не одну играет роль. Друзья, тем не менее, через какое-то время человек все равно выходит наружу то, что у него есть внутри, и формируется его характер, формируются его взгляды на этот мир, образ мысли его формируется, образ жизни формируется, образ его поведения формируется. И Священное Писание, оно конкретно и четко говорит, какие мысли в человеке, таков и человек сам. Поэтому, друзья, мысли очень важны для нас. Поэтому стоит воевать за мысли, стоит о помышлениях устраивать войну насчет помышлений, потому что мышления наши, они оформируют нас самих. Второе, друзья, Священное Писание открывает нам, что от мыслей наших зависит качество жизни человека. Ну вот, например, сидел человек спокойный дома, пил чай, читал хорошую книжку. Вдруг к нему пришел его друг, ну или злейший друг, так скажем, какой-нибудь, который хотел, ну, и сказал ему какую-то мысль. А вот ты знаешь, что вот этот человек против тебя вот это имеет. И ушел. Друзья, что изменилось у этого человека, который сидел дома и книжку читал? Ну, внешне ничего не изменилось. Он читал книжку, он был в благодушном настроении, он пил кофе или чай, у него было все хорошо. И вдруг тот человек ушел, а этот человек, внешне ничего не изменилось, но он потерял покой. Он стал о чем-то думать, он не находит себе места, у него внутри нет расположения никакого и довольства, он об чем-то переживает, друзья. Мысли человека, они формируют, вернее, они определяют его качество жизни. Человек может быть довольным и счастливым, а может быть злым и раздраженным. Человек может быть, например, благодушным, а может быть завистливым. Человек может быть, допустим, ну, оказывать кому-то любовь, а может быть, обидчиво, например. Друзья, это все определяет его мысли, о чем он думает, какие у него есть размышления. Друзья, поэтому о помышлениях стоит воевать, их стоит брать в плен, эти помышления в правильном направлении, их двигать, им не надо давать ходу, чтобы они, мои мысли, мои скакуны, да, вот как ускакали непонятно куда. Друзья, их нужно как-то связывать. Друзья, от мысли человека зависит его эмоциональное состояние, я сказал, качество жизни. Например, в книге Даниила написано, мысли его смутили его. То есть все было нормально у него, потом пришли мысли, они смутили его. Друзья, третье, мысли человека или замыслы человека, или помыслы человека, они приводят к последствиям очень тяжелым. В книге Иезекииля есть такой текст, он раскрывает такую лесенку, такую ступеньку или путь, который начинается от мысли и заканчивается, в общем-то, делом. 38 глава с 10 стиха, давайте мы прочитаем. «Так говорит Господь Бог, в тот день придут тебе на сердце мысли». Вот пришли мысли, и что? «И ты задумаешь злое предприятие». Вот пришли мысли, следующий шаг после мысли какой? Задумал. Задумал – это уже план, это уже разработанная стратегия, это уже человек желает что-то предпринять, да, но еще ничего не предпринял. Задумаешь злое и скажешь. Друзья, после того, как человек попала мысль в сердце, после того, как он задумался об этой мысли, заинтересовался этой мыслью, когда он проработал эту мысль в сердце, дал ей развиться, что потом происходит? Слово происходит, человек говорит. Я уже приводил этот пример, когда человек говорит, у меня вот, извините, выскочило слово, да? Я не хотел, оно выскочило. Но оно выскочило-то почему? В сердце твоем ты его задумал, в сердце твоем развил, потом ты не смог его сдержать. Недостаточно крепкие здесь мышцы, чтобы сдержать это слово. И оно выскочило, это слово. И скажешь. И после того, как ты скажешь, да, 10 стих мы читаем, 11, и скажешь, и дальше, чтобы произвести грабеж. То есть и сделаешь потом, и сделаешь. В послании к римлянам, друзья, эта цепочка продолжается. Апостол Павел пишет в 8 главе, ту же самую цепочку повторяет, и он говорит такие слова, что человек, плотские помышления, суть вражда против Бога. Друзья, хотел бы на это место тоже немножко остановиться. Что является враждой против Бога? Даже не поступки человека. Когда человек говорит, я ничего плохого не делаю. Но апостол Павел смотрит гораздо глубже. Он говорит, плотские помышления – суть вражда против Бога. Поступки плотские, друзья, есть лишь следствие плотских помышлений. Восьмая глава, посмотрите, как он ярко пишет в восьмой главе. «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божьего не покоряются, да и не могут». Восьмой стих. «Поэтому живущие по плоти». Здесь есть яркая аналогия или яркое продолжение мыслей. «Плотские помышления – суть вражда против Бога, поэтому живущие по плоти». То есть кто живет по плоти? У кого плотские помышления? Посмотрите, та же самая мысль, что и Иезекииле. Пришла мысль, замысел, слово, действие. Но апостол Павел продолжает. Ты мыслишь по плоти, ты живешь по плоти, но живущий по плоти что? Умрет человек. Вот они плотские помышления, вот плотская жизнь, вот она смерть. Друзья, я надеюсь, я смог показать вам, насколько важно помышление человека. Насколько они определяющие в жизни человека. Поэтому стоит воевать за помышления. Кто-то скажет, ну вот, например, этот городок, зачем за него воевать? Вот есть же столица, можно туда идти. Так вот, в нашей жизни столицей является помышление. Именно за них стоит воевать. И сатане удалось изменить образ жизни человека таким образом, что он не придает внимания помышлениям. Он на помышления не обращает должного внимания. Он считает, что помышление это что-то, ну, внутреннее, что-то мелочное, но Христос указывает, из сердца исходят злые помыслы, из сердца. Друзья, вот они, где гнездятся наши помышления, и поэтому стоит воевать. Ну, яркие примеры в Новом Завете – это Анания и Сапфира. Почему они умерли? Почему они физически и духовно потерпели смерть? Почему? Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль? Ты допустил вложить мысль, друзья, эту мысль, которую ты допустил вложить, она к чему привела человека? Она привела его к словам, они договорились между собой. После слов она привела к действиям, они обманули Духа Святого. Плотское поведение, плотская жизнь и в конечном итоге смерть и мужа, и смерть жены. Друзья, готовясь к этой проповеди, я вспомнил одного человека. Я думаю, что вы этот пример тоже знаете, просто я его освежу в памяти. Его звали Юрий Левитан. Это был диктор радио во время войны, во время Советского Союза и после войны. Друзья, и интересно, что мы знаем эту информацию, что для Гитлера, то есть для главнокомандующего немецкой армии, Юрий Левитан был врагом номер один, а врагом номер два был уже Иосиф Виссарионович Сталин. И вот почему врагом номер один был именно Левитан? Рокоссовский, это был маршал такой Рокоссовский, он сказал, что голос Левитана или одна фраза Левитана равноценна целой дивизии. Друзья, в Германии по разным сведениям, точных сведений нет, но по разным сведениям награда за Левитана была назначена сумасшедшие деньги. То есть то, что я сейчас назову, это невообразимо большая сумма денег. От 100 до 200 тысяч марок. В то время это было, ну, равносильно многим миллионам долларов сейчас. То есть это награда за Левитана. И было приказание фюрера, что после взятия Москвы первым повесить именно Левитана. Друзья, вопрос почему? Когда Сталина спросили, ну это было весной 45-го года, уже был май месяц, уже очевидно победа над Германией, уже капитуляция Германии фактически произошла, уже все войска разбежались, уже, по-моему, даже Гитлер покончил жизнь самоубийством. И когда Сталина спрашивают, когда победа, он ответил, победа тогда, когда объявит об этом Левитан. Друзья, почему? Почему же вот этот человек был таким влиятельным? Его скрывали, его внешний вид никто не знал, его фотографии никогда не печатались, его тщательно оберегали. То есть люди не знали, как он выглядит, чтобы вот на него не было покушений. Почему? Потому что Левитан, он управлял помышлениями людей. А Сталин управлял только армией. Друзья, человек, управляющий помышлением, он намного серьезнее, он намного страшнее, намного влиятельнее, чем человек, управляющий армией. Друзья, это понимали враги, и они поэтому пытались его пленить. Они пытались пленить того, который управляет помышлениями масс, который способен зажечь в людях патриотизм, который способен зажечь в людях желание идти на подвиг. Вот этого человека они пытались пленить, друзья, потому что помышления – это очень важно. Братья и сестры, в нашей жизни помышления тоже являются важнейшей твердыней. или важнейшим объектом наших переживаний. Это то, к чему стоит прилагать максимум усилий, стоит об этом переживать и стоит устраивать войну. Итак, друзья, помышления определяют нашу жизнь эту, нашу жизнь, текущую жизнь, это качество нашей жизни, это помыслы, наше определяет наше эмоциональное состояние, наши поступки, формируют наш характер, и наши помышления определяют и будущую жизнь. Я показал это через текст из послания к римлянам, что человек, который помышляет о плотском, он и в вечности будет погибшим, если человек помышляет о духовном, он в вечности будет жить. То есть мы увидели, насколько помышления важны в жизни человека, насколько нужно иметь правильные помышления, насколько их нужно пленить в послушании Иисусу Христу. Так здесь написано, пленяем в послушании Христу помышления. И у меня есть, друзья, несколько мыслей о том, что же нужно сделать, чтобы эти помышления, они были пленены в послушании Христу. И первая мысль, друзья, что помышление можно одолеть только в ходе войны. Помышление невозможно одолеть при помощи уговоров. Ну, давай ждайся как-нибудь, ну, давай-то поменяйся, ну ладно, что ты там вот задумал, да. Друзья, помышления, они так просто не сдаются. Если вот взять две войны, не было ни одного, наверное, случая, когда две армии серьезных воевали друг против друга, и вдруг полководец одной армии написал другому письмо или позвонил, говорит, ну слушай, ну что там, хватит уже, да, давай, сдавайся, да, ну ладно, сдаюсь. Для такого никогда не бывает, это война. Помышления никогда не сдадутся, не будут пленены другим способом, как в результате серьезных военных действий. Если мы в своей жизни имеем проблему с помышлениями, в любой сфере, да, в любой сфере, друзья, то эти помышления, мы пытаемся с ними бороться, но бороться не поможет. Мы пытаемся с ними договориться, но договориться тоже не поможет. С ними может только воевать. Ни борьба, ни уговоры, ни обещание сладкой жизни, ни обещание наказания, ничего не поможет. Только война. Причем война настоящая, война на самопожертвование такое, война. Друзья, это война. Их можно взять только в плен, других вариантов нет. Почему? Тут написано, что это твердыня. Друзья, вот давайте мы еще раз прочитаем этот текст. Но сильные Богом на разрушение твердынь. Двоеточие. Каких твердынь? Ими не спровергаем замыслы. То есть, друзья, замыслы, помышления, превозношение наше, это называется здесь словом твердыня. Это как некая высота или крепость. Твердыня, друзья, вот именно слово твердыня здесь не в смысле твердый камень какой-то, да? Очень твердый камень. Здесь не этот смысл имеется в виду. Твердыня в смысле крепость. Мы с вами говорили о Сардисе, говорили о крепости вот этого города, да? Мы знаем другие города, где вот есть ров, есть крепостной вал, есть лучники. Вот, друзья, вот это помышление. Они всячески обороняются. Это твердыни, которые можно взять только в результате войны. Вот давайте мы посмотрим на один пример. Это Саул. Чуть позже мы немножко о нем подробнее поговорим. А сейчас вот сам факт. Вот Саул. Был хороший человек. В общем-то, у него масса преимуществ, был масса хороших качеств. И тем не менее, потом он пошел по этому же пути и в конечном итоге погиб, и Бог его отринул его. С чего все началось? Все началось с замысла. То есть пришла мысль. Вот у меня вопрос, друзья. В течение своей жизни Давид боролся с этими мыслями или не боролся? Мы видим, что он боролся. Он и раз, и два говорит Саулу, Давиду, все, там я прекращаю с тобой воевать, да. Но тем не менее, все время продолжалось это. Почему? Помыслы – это твердыня. Друзья, я знаю людей, которые имеют обиды внутри себя по 20 лет. И человек не может ничего сделать. Это твердыня. Это твердая такая скала, это твердая крепость, которая никак не берется. Человек, может быть, и хотел бы что-то изменить, но он не прилагает достаточных усилий, и они не изменяются. Человек может быть в обиде жить. Человек может жить в зависти в какой-то. Или в какой-то мысли, друзья. И у человека трудно изменить. Вы знаете, я вот на своей практике, вот по служению, беседую с людьми часто, ну, и вот очень сталкиваюсь с такой ситуацией, что труднее всего в человеке изменить ему мысль. Вот если, например, человек, допустим, даже про другого человека повесил ярлычок, вот этот человек плохой. Знаете, можно лоб расшибить об стенку, И ничего ты не изменишь в человеке. Он будет все равно уверен, что этот человек плохой. И доказательства приводишь других фактов. Показываешь, что тот случай, который ты видел, это случайность. Показываешь кучу всяких там разных вариантов, что это не так. И все равно человек думает, соглашается, а потом говорит, и все-таки я с ним больше разговаривать не буду. Твердыня, друзья. Вот наши мысли, это как крепость, которую одолеть почти невозможно. Если, кроме одного случая, если не объявить ему, этой крепости, настоящую полномасштабную войну. Друзья, если бы у нас было время больше, можно было говорить о самой войне. Друзья, война это требует самоотдачи, самопожертвования. Война требует мобилизации всех наших сил. Война это серьезное дело, это к нему нельзя относиться шутливо. Война не прекращается ни днем, ни ночью. Я сейчас вот одну книгу детскую читаю, и в этой детской книге мальчики играют в войну. Вот. Ну, у них, значит, оружие есть, это гнилые помидоры. И вот если в кого попал, значит, тот ранен или убит, смотря куда попал. Вот. И вот война идет все время. У них каникулы, кроме одного случая. Если мальчик идет с сумкой, с хозяйственной, это значит, мама послала в магазин, все, не война. И вот в это время его враги могут к нему подойти, поговорить с ним, как бы война нет. Но как только он вернулся домой, все, и уже без сумки, все, опять помидоры и все остальное. Вот война идет. Друзья, вот в настоящей войне никакой сумки не поможет, да? Солдат армии не может сказать, все, я сумка, извините, меня мама в магазин послала, меня не стреляйте. Да? Да такого нереально. Вот у нас война против наших помыслов, это тоже настоящая война. Никаких перерывов. Ни днем, ни ночью нет перерывов. Если мы знаем, что наши помыслы в каком-то направлении неверны, в каком-то направлении нечисты, неважно в каком, в вопросе целомудрия, в вопросе отношений с близкими, в вопросе зависти, в вопросе обиды, любые наши помыслы, мы видим, что они неугодны Господу, они не пленены еще Духу, Богу, не пленены Христом, друзья, значит, нужно объявить войну до победы. И эта война требует серьезного подхода. Она требует 24-часового посвящения этому. Она требует от чего-то отказа. Друзья, когда идет война, не время пить кофе, да? Друзья, когда идет война, нужно мобилизоваться и отказаться от чего-то привычного себя. Я знаю одного брата, который звонит мне и говорит, Денис, вот у меня есть переживания в вопросе, ну вот как бы нечистых мыслей, вот, и так далее, и так далее. Ну, мы с ним план наметили действий. Он звонит, не помогает. Еще один план, там, пост, не помогает. Все. В конечном итоге он говорит, ты знаешь, я полностью отказался от компьютеров, полностью компьютер. Продал телефон, купил себе самый простой телефон, все. Я говорю, ну это же трудно. Я же представляю, как тяжело в современном мире жить без хорошего телефона, без компьютера. Он говорит, мне помышления мои дороже меня, дороже этого. Да, трудно, да, перестроил. Друзья, но война, пришлось от чего-то отказаться. Ради победы пришлось от чего-то отказаться. Это война. Друзья, если мы на войне не готовы пожертвовать всем, мы не сможем победить. Великая Отечественная война, друзья, я думаю, что кто постарше знает эту историю, не лично, конечно, но тогда было больше в этом вопросе какой-то пропаганды, ну и фактов, мы помним тех людей, когда 7-летние дети стояли у станков, а его 6-летний ребенок, вернее, 6-летний брат его, да, 6-летний, например, его сестра, она спала рядом, чтобы сменить, когда смена кончится около станков, они производили бомбы, все на фронт, все для победы. Друзья, это война. Не время играть, время воевать. Друзья, и Саул, он не готов был на это, и поэтому его мысли, они остались крепостью непобедимой. Еще, друзья, одна мысль, и уже будем заканчивать скоро. Итак, помышление можно одолеть или пленить только в ходе такой серьезной войны. Второе, помышление можно одолеть только если у тебя имеется специальное оружие. Ну, представьте, например, танк идет, у него броня какая-то очень мощная, я слабо в этом разбираюсь, но тем не менее, вдруг, например, из лука в него стреляют или теми же помидорами в него кидаются, да? Я думаю, что это мало повредит. Война, вернее, победа над каким-то крепостью, она способна только если, победа может быть только если есть специальное оружие. Здесь апостол Павел пишет, оружие, воинствование наше не плотские. То есть не сработает, не сможешь ты победить любым оружием. Не плотские. Друзья, что такое плотское оружие? Что такое оружие, которое здесь написано? Это не наше оружие, которое. Это любое оружие, которое предлагает нам наша плоть. Я вот, возвращаясь к Саулу и Давиду, хочу прочитать вам один текст. Интересный очень текст. Первое царство, 26 глава. 1 Царств, 26 глава, когда Саул в очередной раз встречается с Давидом, и Давид его мог бы убить, но, тем не менее, он его оставил в живых. И потом он говорит, Давид обращается к Саулу, говорит определенные слова, и узнал Саул голос Давида, 17 стих, 26 главы, и сказал, твой ли это голос, сын мой Давид? И сказал Давид, мой голос, господин мой царь. И дальше у них беседа, и после этой беседы Давид, Саул говорит, что я не буду тебя трогать, возвратись, в 21 стихе. И сказал Саул, согрешил я, возвратись, сын мой Давид, ибо я не буду больше делать тебе зла, потому что душа моя была дорога ныне в глазах твоих. Безумно поступал я и очень много прегрешал. То есть Давид, Саул меняет свое мнение, желает поменять свои мысли и желает прекратить вот то, что сейчас происходит. И вот на этом они расстаются. И 27 глава, то есть сразу после этого, когда Саул ушел, Саул сказал Давиду, благословен ты, сын мой Давид, и дело сделаешь, и превозможешь. И пошел Давид своим путем, а возвратился Саул в свое место. Все нормально. 27 глава, 1 стих. И сказал Давид в сердце своем, когда-нибудь я попаду в руки Саула. Почему Давид не сказал, слава Богу, все, теперь вражда закончилась, Саул меня благословил, Саул сказал, что больше за мной гнаться не будет, мы расстались. Почему Давид понимал, что это передышка временная, что это передышка на несколько, может быть, недель всего или даже дней, а потом все опять будет то же самое. И он говорит, когда-нибудь я все-таки попадусь в его руки, мне надо бежать куда-нибудь. Почему Давид не поверил Саулу? Хотя Саул, вот давайте задним вопрос, Саул искренне раскаялся или не искренне? Искренне. Он же, это не хитрость была, он его не взял в плен там хитрым образом, он действительно его отпустил, благословил и ушел. Почему Давид был уверен, что все опять вернется на старое? Потому что не первый раз это, да, это было не первый раз. А почему и первый, и второй, и третий, и четвертый раз, и у Саула все равно не получалось измениться? Друзья, ответ на этот вопрос, он не тем оружием воевал. Не тем оружием. Он по плоти поступал. Вот ему показалось, что он не прав. Я не прав, ты меня прости, я не прав. И все, и на этом достаточно. Как бы, друзья, твердыня не так не берется. Нужно было что-то более серьезное сделать. Иногда нам кажется, что мы с человеком поссорились, например, да, какие-то помыслы против него пошли, пришли к человеку, прости меня, пожалуйста, извини. И все, и на этом достаточно. Ну а куда денется-то? Ничего же не изменится. Пройдет, через некоторое время опять то же самое будет. То же самое опять повторится. Потому что наши помышления, они так быстро не сдаются. Тут нужно какое-то другое оружие. Друзья, не получится бороться не Божьим оружием. Здесь нужно только Божье оружие. Когда было пророчество о том, что родится Иоанн Креститель, то для Иоанна Крестителя была одна очень, очень серьезная задача поставлена. Он должен был изменить образ мысли людей и вернуть им образ мысли праведников. Друзья, и для этого нужен Христос. Здесь написано, последняя моя мысль, друзья, я заканчиваю уже проповедь, мы помолимся с вами вместе. Смотрите, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом. Первое, друзья, чтобы мы имели возможность поменять образ наших мыслей, не просто одну мысль, не просто какая-то Саул сейчас, у него что-то послучилось, и он сейчас изменил свое мнение, а вообще весь образ мысли поменялся. Вся крепость рухнула, была перепахана и посеяна подсолнухами или чем-то там, или розами какими-нибудь, друзья. Вот чтобы так произошло, нужно изменить все внутри человека. И здесь написано, здесь нужна сила Божия. Без силы Божией ты никогда с этим не справишься. У тебя никогда не получится. Как бы ты ни мобилизовал все свои силы, это все будет по плоти. Здесь нужна сила Божия. И в чем эта сила Божия, друзья? Здесь ответ. Мы не спровергаем всякое превозношение, восстающее против познания Бога. Друзья, откуда сила Божия? От познания Бога. Об этом нет возможности, я сейчас много говорить. Друзья, давайте мы проверим свою жизнь. Что в нашей жизни восстает против познания Божьего? Что в нашей жизни восстает против того, что позволяет нам больше быть с Богом, ближе быть с Ним общение, знать Его лучше. Друзья, вот сейчас весь мир, все сатанинские силы направлены вот на одно, чтобы человек как можно меньше знал Бога. Когда человек будет мало знать Бога, когда он будет его мало, то есть когда в его жизни будет то, что препятствует познанию Бога, пусть это будет суета его работы, пусть это будет какая-то, например, там, я не знаю, еще какая-то причина или оправдание, все что угодно человек себя массой оправдывает, я не могу приехать на собрание, у меня мало денег, там, я не знаю, у меня нет возможности помолиться, потому что мало времени, я устал сегодня, я ничего не понимаю в этой Библии, читал много раз, ничего не понятно. Друзья, масса оправданий, масса причин. Друзья, о познании Бога можно много говорить. Друзья, но все, что восстает против познания Бога, оно лишает нас силы Божьей. Той благодати, о которой вначале говорил, она открылась во мне обильно. Почему, друзья, в апостоле Павле обильно открылась благодать? Не просто открылась благодать, не маленьким источником, а обильно открылась благодать. Почему она изменила все его образ мыслей? Ведь он, Павел, имел образ мыслей очень нечестивый, а теперь он стал благословенным праведником. Почему? Потому что он готов был все в своей жизни искоренить. Я готов от всего отказаться. Ради чего? Ради превосходства познания Бога. То есть, когда мы готовы ради познания нашего Бога пойти на все, тогда вот это познание Бога и дает нам силы, и дает нам то оружие, способное менять на нашу внутренность, наше помышление. Друзья, сегодня мы вспоминаем вечерю, друзья, до Иисуса Христа, до того, как Христос пришел на землю, никогда ни один человек не способен был поменять образ своей жизни. Да, способны поменять были какие-то конкретные моменты своей жизни, как Саул. Вот в данный момент он не согрешил, но в целом он остался Саулом. Друзья, вот она сила Божия. Во Христе открывается источник, способный изменять нашу внутренность. Во Христе открывается та благодать, обильно действующая в нас, способная даже помышления наши преображать. Друзья, ибо Слово Божие, оно живо и действенно, и проникает до разделения души и духа, составов мозгов, и судит намерения и помышления сердечные. Там внутри, что человеку-то самому недоступно, а Бог может проникнуть, может все там изменить, и человек станет совершенно другим. Это сила Божия, друзья. Поэтому сегодня хотелось вместе с вами помолиться, чтобы нам переживать об этом. Давайте зададим вопрос. В нашей жизни мы ведем войну. Мы стараемся пленить помышления наши, не только действия наши, не только поступки наши. Еще раз скажу, кто-то скажет, а что ты мне скажешь против меня? Что я делаю неправильно? Друзья, делать-то мы можем все правильно, пока. Но какие наши помышления, о чем мы думаем, какие замыслы в сердце нашем, друзья, это очень важно. И Господь обращает на это внимание, чтобы мы, пока не поздно, начали полномасштабную, серьезную войну против наших помышлений, чтобы все наши помышления были пленены в послушании Христу. Давайте мы встанем, помолимся Господу нашему. Аминь.